Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» записан на кинофестивале в Швейцарии, в городе Локарно. Киноманы собираются здесь на популярные вечерние сеансы на главной площади. Тут показывают фильмы на все вкусы, от новой картины Тарантино до забытой короткометражки Годара. В Локарно проходят замечательные ретроспективы. В этом году была программа, посвященная влиянию чернокожих на кинематограф. И есть две насыщенные конкурсные программы. Сквозные сюжеты фестиваля 2019 года «Жизнь призраков и отшельников». Пациенты Трупти Джаин, гипнотерапевты из Калькутты, с легкостью погружаются в свои прежние жизни. Отвечая на искусные вопросы врача, они рассказывают истории из минувших веков, свидетелями которых стали. Настораживает только, что в былых инкарнациях все были важными персонами – бодхисаттвами, полководцами, террористами, жрецами. И лишь одна пациентка признается, что в 19 столетии была страдающей туберкулезом лондонской библиотекаршей. В Индии все возможно, и вокруг старой тюрьмы бродят ловцы призраков с невызывающими доверия аппаратами, способными не только вызывать духов, но и разговаривать с ними. Путь в потусторонний мир открывается в снятом в Калькутте документальном фильме Эммануэль Гримо и Арно Дюшаеса «Черная дыра». Израильтянин Омер Фаст перенес в Китай еврейскую сказку про мальчика, который увидел, как торчащие из земли пальцы пытаются дотянуться до кольца. Мы окажемся на свадьбе, где невеста-призрак объявит, что, надев кольцо на палец, мальчик обручился с ней. Этот VR-фильм Фаст снял по заказу музея в Гуанчжоу, но через два дня его запретили, объявив, что в коммунистической стране привидения искоренены. Еще один фильм о призрачном внедрении идет всего 12 минут, но ему посвящают статьи, ведь снял его Йоргос Лантимос, а главную роль сыграл Мэтт Дилан. Девушка, которую виолончелист увидел в метро, становится его зловещим двойником. Название «Нимик» — это и «мимик» с ошибкой, и «ничто» по-румынски. Почему по-румынски? Задавать такие вопросы в сюрреалистическом мире Йоргоса Лантимоса неприлично. Красивый, загадочный маленький фильм, виртуозно смонтированный под музыку Люка Феррари. Дени Котте, автор фильма «Уилкокс», предваряет и завершает свою историю короткими справками о выдающихся отшельниках. В 1981 году фотограф Карл Маккан сгинул на Аляске, взял с собой 600 килограммов продуктов и большой запас фотопленок, 8 месяцев вел дневник, а потом покончил с собой. Норвежский каскадер Даг Абье живет в лесу в Британской Колумбии в покинутом школьном автобусе. В таком же автобусе поселился на Аляске в 90-м году 22-летний Кристофер Маккандлес, но умер то ли от голода, то ли от отравления ядовитыми растениями. Лилиан Аллинг в 27-м году решила вернуться из США на родину, в Россию, и поскольку денег на пароход не было, пешком дошла через Канаду до Аляски и попыталась переправиться через Берингов пролив. Удалось ли ей это, неизвестно. Вымышленный Уилкокс разыграл все эти сюжеты, только вот до России благоразумно добираться не стал. Перед показом фильма «Краски Ральфа» зрителям выдают брошюры с либретто на двух языках «Размышления Ральфа Людемана, гениального шизофреника, живущего на Лансароте». «Это самый одинокий человек на острове», — говорит режиссер Лукас Маркст. Он познакомился с Ральфом в 2012 году и записывал его монологи. Ральф размышляет о смысле жизни, тайных посланиях планет, путешествиях во времени, Формуле-1, древнеегипетской символике и космических полетах. Восхитительный фильм «Космические собаки» снят в Москве на русском языке, хотя его режиссеры австрийцы и русского не знают. Эльза Кремзер и Левин Петер поселились в России, чтобы наблюдать за жизнью бродячих собак. Они нашли целую стаю, живущую на окраине столицы, на автомойке. Им удалось завоевать доверие собак и снять фильм о том, как труп Лайки, запущенный коммунистами в космос, летал во мраке, сгорел, стал духом и вселился в московских бродячих псов. Закадровый текст читает актер Алексей Серебряков. Есть шокирующие сцены и, похоже на конструктор красного цвета, ладони и другое смелое кино 90-х. Я попросил Эльзу и Левина рассказать о своей работе. Вы не говорите по-русски, но решили снять фильм на русском языке. Почему?
Потому что дело происходит в Москве. У нас не было сомнений, что в фильме должен звучать русский язык, ведь это русская сказка. Мы пробовали сделать немецкую версию, но сразу поняли, что это не годится, и все должно быть по-русски. Этот язык замечательно подходит к фильму.
Мы хотели создать такую атмосферу, чтобы зрители сами решили, кто это говорит. Может быть, старый ученый, всеми забытый, который читает свои тайные дневники, а может быть, это космический голос, напоминающий о нашей ответственности. Нам было ясно, что тут должен звучать русский язык, чтобы все сложилось.
Высоко-высоко на орбите Земли парила мертвая собака в космической капсуле. Лайка была первым живым существом, запущен в космос. Но когда капсула коснулась плотных слоев атмосферы, жар стал таким мощным, что тело Лайки сгорело. И в этот миг московская бродячая собака превратилась в дух.
Но это не простой голос. Алексей Серебряков – знаменитый актер. Почему вы выбрали его?
Нам очень нравится Левиафан. И когда мы решили, что нам нужен русский голос, я сразу подумала об Алексее. Я очень хотела, чтобы он прочитал этот текст. Он сейчас живет в Канаде и привез туда бродячую собаку из Москвы. Так что он тоже любит бродячих собак. Фильм ему понравился. Он приехал к нам, и мы сделали эту запись.
Он видел окончательную версию?
Да.
Серебряковым все понятно. Как вы уговорили сниматься бродячих собак?
Мы впервые приехали в Москву в 2015 году и долго готовились к съемкам, искали, где живут бродячие собаки. Их не так-то просто найти. Раньше их было полно, но теперь они обитают только на окраинах. Мы стали изучать их привычки и нашли автомойку, где они ночевали, а потом просто часами ходили по Москве. Это был очень симпатичный способ изучать город в поисках бродячих собак.
Это было супер интересно, ведь мы не знали ни Москвы, ни России. Но и после всех этих прогулок мы узнали совсем немного, только один фрагмент, собачий. Мы действительно истоптали весь город. Были на севере, на юге, во всех районах, где могли жить собаки. Это было безумное время.
Стало быть, вы уже приехали в Москву с готовой идеей. Но почему именно в Москву? Бродячих собак можно найти во многих странах, в Греции, например.
Первоначально была идея сделать фильм о стае собак. О Лайке мы тогда не думали. Но потом узнали, что Лайка была бродячей собакой и 2 года жила на улице, пока ее не поймали и не отдали ученым, готовившим космический полет. Это был ключевой момент для нашей истории, и мы решили приехать туда, где когда-то жила Лайка. И вот тогда уже стало ясно, что этот фильм можно снимать только в Москве.
No other option for us anymore than to shoot in Moscow.
Yeah, and I think actually
У Лайки очень интересная история. Нас не интересовали общеизвестные вещи. Документация, подготовки к полету и так далее. Нас гораздо больше занимало то, что произошло раньше. Те два года, которые Лайка провела на московских улицах. Нам очень хотелось понять, как она росла, где она бегала.
Ну как же вам удалось все это снять? Бродячие собаки не доверяют людям. Вы их как-то приманивали, дрессировали?
Мы провели своего рода кастинг, искали симпатичных собак и приятный район. Как-то раз вечером ехали домой, уставшие, недовольные, и тут белая собака перебежала улицу прямо перед нашей машиной. Мы велели водителю остановиться, он резко затормозил, мы выскочили из машины, побежали за этой белой собакой, и она привела нас к стае, которую вы видели в фильме. Примерно полгода мы снимали эту стаю. Мы обнаружили, что они спят примерно на одном месте. Вообще, стаи собак обычно приходят ночевать на определенное место. Нужно просто сидеть и ждать, и в конце концов они появляются. И вот так мы встречались с ними регулярно. Примерно через 10 недель они к нам привыкли и в каком-то смысле приняли нас в свою стаю. А нас было 5 человек в съемочной группе.
Наверное, вы их прикармливали?
Нет, у нас было правило не кормить их. Еще когда мы готовились к съемкам, мы решили, что их не нужно кормить. Бродячих собак в Москве либо подкармливают бабушки, либо люди их бьют, шпыняют, орут на них. И мы решили, что нам нужно выбрать третий путь. Не кормить, не орать, а только наблюдать. И собаки отнеслись к нам с любопытством. Дадим ли мы им поесть или будем нападать? Они тоже начали за нами наблюдать и размышлять, что мы собираемся делать. Именно это нам было и нужно. Так что было очень важно их не подкармливать.
Есть очень жестокая сцена, когда собаки убивают котенка. Почему вы не спасли котенка и почему решили оставить эту сцену в фильме?
Это произошло рано утром. Мы каждый день ходили за собаками с 3 часов ночи. Всюду следовали за ними, изучали их образ жизни. И это ведь тоже часть их жизни. Спасти котенка мы просто не могли, потому что собака его загрызла за несколько секунд. Ну и к тому же мы, в принципе, не хотели вмешиваться в собачью жизнь, так что не участвовали ни в каких ситуациях, плохих или хороших. Были разные истории. Мы видели, как люди нападали на собак. И я не исключаю, что и собаки нападали на людей, но мы ни во что не хотели встревать.
Просто не было времени обдумать, отреагировать. С самого начала мы хотели оказаться как можно ближе к собакам, чтобы была возможность за ними наблюдать. И вот как-то утром они бегали, бегали, и произошла такая вещь.
Вся съемочная группа действовала как на автопилоте. Конечно, мы были напуганы и шокированы этим зрелищем. Я сидела у монитора и рыдала. На это было слишком тяжело смотреть. Но вся группа просто снимала, делала то, что мы отрабатывали месяцами.
У вас были сомнения, оставлять ли эту сцену в фильме?
Нет, ни малейших. Сомнений не было, но мы не знали, куда ее поставить. Когда мы начали монтаж, мы думали, что, может быть, она уйдет в финал. Мы поставили ее в конец, смотрели, пересматривали, но потом решили, что нет, это не завершение нашей истории. Это должен быть момент, когда зрители понимают, что представляют собой эти животные. Так что сцена должна стоять ближе к началу. Фильм идет 1.5 часа, а она где-то на 20-й минуте. И если вы способны ее выдержать, вы увидите нечто, чего, возможно, вообще не видели никогда. Вот такое решение мы приняли.
Вторая часть фильма «Животные в космосе». Сложно было найти эти архивные кадры? Я их никогда не видел.
Их никогда и не показывали. Все эти пленки лежат в архивных подвалах под охраной. Потребовалось почти 3 года, чтобы посмотреть их и скопировать.
Сложнее всего было выяснить, где хранятся эти материалы. Конечно, часть материалов доступна в интернете, но мы не сомневались, что существует и что-то еще. Нам пришлось очень долго искать эти пленки, но в конце концов все получилось.
Как вы отбирали материал?
За собаками мы ходили несколько месяцев, и у нас было из чего выбрать. А в архивах нашлось не так уж много. В те времена 16-миллиметровая пленка была дорогой, и операторы ее экономили. Так что у нас возникли проблемы при монтаже. Мы хотели, чтобы какая-нибудь сцена была хоть на 10 секунд длиннее, но этих секунд не было.
И еще вы добавили историю американского шимпанзе «Астронавта номер 65». Я ее не знал.
Да, мы и сами обнаружили ее не сразу, потому что сосредоточились на собаках-космонавтах. Но потом решили проверить, какие еще животные участвовали в космических программах. Существует такая легенда. Когда советские ученые раздумывали, какое животное отправить в космос, у них появилась секретная информация о том, что американцы тренируют шимпанзе. В Москве была такая обезьяна в цирке Юрия Никулина. И если верить этой легенде, ученые пошли в цирк, посмотрели выступление шимпанзе и обратились к дрессировщику. Но тот сказал, что обезьян нельзя отправлять в космос, потому что они слишком чувствительны, и порекомендовал собак. Причем именно бродячих, потому что они больше привычны к стрессу. Такова легенда.
Есть ли в вашем фильме мораль, послание к зрителю? Например, не посылайте собак в космос.
Больше всего нам хотелось, чтобы зрители поняли этих животных, осознали, что у них существует свой мир, что они обладают волей, что они не такие, какими нам кажутся. Конечно, очень непросто в этом разобраться, но это была главная цель.
Да, и чтобы люди увидели, что существует целый город животных — собачья Москва. Трудно сказать, как человек будет воспринимать этот город, но в фильме это есть — параллельный город, вселенная Москвы, которая принадлежит собакам, а мы — только ее часть.
А у вас есть собака?
Нет, у нас кошка.
Мне было непросто вернуться в Вену из Москвы, где я провел столько времени с бродячими собаками, и увидеть собак на поводках. Потребовалось несколько недель, чтобы снова принять как данность, что вот идет человек, и у него в руке поводок, а на другом конце поводка — животное, которое пытается идти по-своему.
Пытается общаться с другими собаками. Да, мы это открыли для себя в Москве. Какая восхитительная жизнь у бродячих собак. Жестокая и тяжелая, но вместе с тем прекрасная.
У вас не возникло желания увести этих собак в Австрию?
Нет, мы восхищаемся жизнью, которую они ведут в Москве. Конечно, она тяжелая, отнюдь не романтичная, прекрасная, но жестокая. Я думаю о них как о наших собаках, но не могу представить их у нас.
Ну и потом просто невозможно чувствовать себя хозяином, владельцем этих абсолютно свободных животных. У них есть свои планы, своя жизнь. И если вы заберете их, они потеряют семью, друзей, привычки. Это ведь все равно, что забрать какого-то человека и сказать ему: «Теперь я твой хозяин и буду приказывать тебе, что делать». Нет, так поступать нельзя. Наверное, у нас никогда не будет собаки.
Вы знаете эти истории, как иностранные спортсмены, которые приехали на Олимпийские игры в Сочи, увозили из России бродячих собак?
Да, конечно, и мы не осуждаем тех, кто водит собак на поводке. Мы не осуждаем программу спасения животных. Мы просто хотим показать, что есть и другая сторона. Обратите внимание, что собаки, которых мы снимали, в хорошем состоянии. Они выглядят здоровыми, они сильные, большие, они могут выжить. Но мы видели много других собак, слишком маленьких, которые не могут выжить на улице. И, может быть, лучше их забрать.
Мы познакомились с активистами, которые помогают бродячим собакам, и восхищаемся тем, что они делают, потому что мы видели немало собак, которым приходится очень тяжело.
У вас теперь много друзей в Москве?
Очень много. Российская часть съемочной группы работала замечательно. Они столько сделали для нас.
Вы называете свой фильм сказкой?
Я бы сказала так. Документальный фильм со сказочной мифологией.
Он посвящен мечтам и мифологии с участием животных. Это вполне классическая басня.
Слышал, что вы уже вместе работаете над игровым фильмом. К России он не имеет отношения.
It will be shot in Minsk.
Мы будем снимать его в Минске.
Why?
It's again a coincidence.
Это тоже стечение обстоятельств. Это история любви, и дело не в русскоязычной стране. Это может быть Минск, а может быть любой другой город.
It could be Minsk, it could be any other place in the world.
But of course, Minsk plays a big role in the film.
Но Минск все-таки играет в фильме важную роль. Это любовная история о человеке, который работает по ночам в морге и влюбляется в девушку, которая пытается покончить с собой.
Girl, who tried to commit suicide.
Но она жива?
Она жива. На этот раз это не фильм о призраке.
А собаки там будут?
No dogs this time.
Никаких собак на этот раз.
Мы только начали писать сценарий, но я уверен, что будет возможность включить собак в какую-нибудь сцену. И к тому же мы делаем собачью трилогию. Пока вы видели только первую часть. Вторая, она появится довольно скоро, это история о большой группе бродяг, и людей, и собак. 4 человека, 3 собаки живут в Москве как большая стая. Им приходится непросто, потому что город растет, у них мало места, начинается строительство большого моста. И это вопрос, кто кого водит по ночным московским улицам, кто кем управляет, собаки людьми или люди собаками.
Иногда люди решают, куда идти, а иногда собаки.
Итак, трилогия о московских бродячих собаках, какая не банальная тема.
Я думаю, что они вполне заслуживают такого внимания. Конечно, это очень смешная сцена. Идет среди ночи собака, а за ней 5 человек съемочной группы. Нас часто спрашивали на улице, что мы делаем. И когда мы отвечали, что нас ведет через город призрак Лайки, люди, конечно, смеялись. Но при этом я обнаружил, что в Москве есть люди, прекрасно понимающие душу животного.
Это понимание есть и в русской литературе. У Булгакова, например. Нам очень нравилась эта мифология животных в русской литературе. Задолго до того, как мы задумались о фильме.
Так как возник замысел космических собак? Благодаря чтению русских романов?
Я выросла с собаками. Мои родители их разводили, и вокруг меня было много собак. Я всегда думала, что мой первый фильм должен быть о жизни собак, об их отношениях с людьми. Сперва эта идея только промелькнула, потом мы вместе встречали бродячих собак, когда путешествовали, и поняли, что это очень кинематографичная тема. Не так уж много существует фильмов об отношениях людей и животных, и мы решили сами снять такой фильм.
Эльза Кремзер и Левин Петер. Фильм «Космические собаки». Картину «Птичий остров» режиссеры Майя Косы и Серджио да Коста снималась в Женеве в орнитологической клинике-заповеднике, где выхаживают раненых и больных птиц. Самый сложный пациент – сова, по неизвестным причинам пребывающая в состоянии шока, ослепшая на один глаз и разучившаяся ловить мышей. Юноша Антонен помогает ветеринарам. Хищников приходится кормить грызунами, и уходящий на покой служитель показывает Антонену 2 способа умерщвления мышей и крыс. Антонен тоже перенес тяжелую болезнь, находился в изоляции, и работа на Птичьем острове – его попытка вернуться в социум. Клиника своего рода Эдем, где ветеринары выступают в роли Бога, дарующего и отнимающего жизнь. За пределами питомника что-то происходит, раненых птиц становится больше, но причина катастрофы остается загадкой. Главную роль сыграл Антонен Иванидзе, сын журналиста Владимира Иванидзе, которому принесли известность расследование коррумпированности Владимира Путина. Антонен – соавтор сценария, и это отчасти его история. Вот что он мне рассказал.
И режиссеры решили, что это будет между документальным и художественным фильмом. Так что они меня спросили, если я смогу писать дневник после каждого дня съемки. И вечером после каждого дня съемки я был обязан писать дневник. И в нем я рассказывал все, что я думал и чувствовал, когда была съемка. Ну, как будто я по-настоящему все это жил. Они хотели, чтобы я рассказывал о моей биографии, но это не так много. Я просто с сказал, что я болел и что... Ну, в общем, да, это автобиографически, да, конечно, но не так много. Я никогда там не работал, это просто для фильма, я как будто персонаж.
То есть это не ваша история, вы к этому птичнику или этой клинике не имеете никакого отношения?
Нет, нет, это не моя история. Все другие персонажи фильма, они все там работают, в этом центре. Но я просто, они меня спросили, если я хочу играть эту роль, и я, конечно, с удовольствием.
Это ваша первая такая большая работа в кино?
Да, это моя первая работа в кино, но я тоже режиссер, и мы были учебники киноинститута в Женеве, который называется HEAD. Мы так познакомились с режиссерами.
Вы вместе учились?
Да, мы вместе учились.
Какие у вас впечатления об этом фильме? Что вы думаете о своем персонаже?
Я люблю этот фильм, потому что их работа мне напоминает фильмы. Два режиссера, которые я обожаю, это Даниэль Вилье и Жан-Мари Штро. Это очень медленная такая работа. Мы на один месяц снимали этот фильм. Мне очень понравилось, как они работали, их метод очень оригинальный. И этот фильм важный для меня, потому что это политический фильм. Рассказывает о большой катастрофе, экологической катастрофе, которая происходит. И они хотели рассказывать, как люди имеют попечение друг друга и как они хотят изменить жизнь.
Опекая друг друга.
Да.
Как вам было работать с этими птицами?
Я сам не работал с птицами. Была одна сова, которую по-настоящему я отпустил, и она улетела. Но я никогда ничего не делал с птицами. Я только работал, где мыши и крысы.
Швейцарский актер Антонен Иванидзе. Фильм «Птичий остров». На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник», записанный в Швейцарии на кинофестивале в Локарно. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.